грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата в Константинополе начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Накануне Синод принял к рассмотрению обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томаса об автокефалии Православной Церкви в Украине, а также предоставлении Верховной Рады его поддержку и соответствующее обращение иерархов Украинских Православных Церквей. Сейчас мы всю эту ситуацию обсудим с нашим гостем Романом Лункиным, да?
Это Сергеем Чупниным.
Извините, Сергей. Сейчас мы... Сергеем Чупниным, церковным журналистом, недалеким прошлым ответственным редактором журнала «Московской патриархии». Так я вас помню еще, когда вы были редактором «Московской патриархии».
Да, да, тогда мы тоже с вами встречались.
Ну что, Сергей, зачем Украине нужно предоставление автокефалии?
Ну, вопрос все-таки стоит немножко иначе. Какова конфигурация православия, православных церквей на постсоветском пространстве и шире в Европе? Так. И вот исходя из этого, возникают две разных концепции, два разных видения. Первое, которое придерживается Московский патриархат, это то, что Русская Православная Церковь остается церковью империи. И поэтому все... постсоветские государства находятся в зоне ее, как она говорит, пастырской или канонической ответственности. И есть второй подход, который связан, соответственно, с деконструкцией как бы, этой империи. И здесь довольно много больших исторических проблем. В частности, главная проблема – это Украина, которая, по сути дела, если посмотреть на церковные документы, и эти церковные документы относятся к 17 веку, к концу 17 века. В общем, довольно как бы сложно описывают статус Украины, Киевской митрополии. И, по сути дела, как бы сами греки толкуют их так, что Киевская митрополия была передана во временное управление Московской церкви. И вот сейчас все как бы противостояние вокруг Украины, собственно, связано с этим одним единственным вопросом. Что такое Украина с церковной точки зрения? Это действительно неотъемлемая органическая часть Русской Православной Церкви, или это церковь, которая находится в управлении Константинопольского патриархата, и лишь как бы вот временно, на несколько веков, была передана Москве? И вот эти два подхода между собой находятся, конечно, в, сказать, очень глубоком, серьезном, не просто противоречии, на сегодняшний день в открытом конфликте.
Так, и какой выход предлагает президент Порошенко?
А вот дальше начинаются проблемы, связанные с пониманием того, что такое автокефалия. И надо сказать, что это такой... большой церковный тупик. По сути дела, проблема автокефалии совершенно неразрешима. Она сегодня относится не столько к проблемам сугубо церковным, хотя это утверждает, скажем, митрополит Илларион и патриарх Кирилл, и митрополит киевский Ануфрий. Они все говорят, что проблема автокефалии – это церковная проблема. Но на самом деле, как бы, если посмотреть на историю православных церквей, окажется, что эта проблема политическая. Она всегда была политической проблемой, ну, по крайней мере, последние тысячу лет. И если как бы, честно назвать проблему автокефалии политической проблемой, то тогда ну, как бы, довольно органично выглядит участие Порошенко и Верховной Рады в том, чтобы церковь, Национальная Церковь Украины, эту автокефалию получила. Это пока чистая теория. Да? А вот на практике все еще сложнее, потому что на Украине есть не одна каноническая церковь, а три, юрисдикции православных, из них одна каноническая и две неканонические. А кроме того, есть греко-католики православные, которые перешли под амофор в юрисдикцию Папы Римского. И это совершенно гремучая смесь, которую боялись до последнего времени прикасаться все. И Москва, и Константинополь, и Рим, Ватикан. Все довольно осторожно как бы, вот, заходили на эту площадку. Украина, с церковной точки зрения, это минное поле.
С нами на связь вышел еще раз. Кто с нами на связь вышел? Сергей Бычков, историк церкви, доктор исторических наук. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Сергей Сергеевич. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему сейчас возник вот в начале 21 века вопрос о представлении автокефалии Украинской Православной Церкви?
Ну, вообще, вот я согласен с Сергеем, что вопрос очень, конечно, запутан. Но речь идет о том, что Украина – это независимое государство. Вот, и как независимое государство оно вправе говорить о том, что оно желает иметь единую поместную церковь. Тем более, вот Сергей напомнил о том, что на Украине имеются четыре ветви христианства. И, значит, мысль президента Порошенко сводится к тому, чтобы эти четыре ветви христианства объединить в единую поместную церковь. И он уже немало сделал для того, чтобы это стало реальностью.
Спасибо. У нас на связи Ярослава Мищенко и Ивана Самохвалова, журналист, гражданский активист, учредитель сообщества «За единую поместную церковь». Вы как считаете, Ярослава, удастся ли вот на этом этапе президенту Порошенко достичь автокефалии Украинской Православной Церкви?
Вы знаете, я вот слушаю весь ваш эфир, и слушаю пана Сергея, господина Сергея, и слушаю господина Бычкова, и я хотела бы, чтобы прозвучала еще одна мысль, может быть, она не такая академически выверенная, мы ее заслужили, мы ее очень хотим. И не надо усложнять и говорить, что Украина – это минное поле. Это не минное поле. Украина станет мощной страной, в которой будет два мощных крыла, двух сестер, греко-католической церкви, которая де-факто стала национальной церковью Западной Украины, и мощная православная церковь. Это будет непросто. Поверьте, мы сознаем все риски, мы сознаем все проблемы, но это все равно случится, потому что мы очень этого ждали. И потому что мы к ней вызрели. И знаете, я верянка, я православная Московского патриархата. Я хожу, я исповедуюсь, я приступаю к святым дарам в церкви УПЦМП. У меня там два мои духовники, люди, которым я исповедуюсь постоянно. И я вам хочу сказать, что за моей спиной среди таких желающих очень много, которые поощряют эту идею. Вот. И, конечно, мы были готовы получить этот Томас и получить эту отпускную грамоту из рук российского патриарха. Но 27 лет обмана, слов, фальсификаций, 27 лет нас водили за нос. И поэтому сейчас, поверьте, что я могу увидеть в Моспатриархии, в Российской Православной Церкви, не только церковь, которая последние три года так шельмует мою страну, так жестоко нас обманывает, так манипулирует нашими чувствами. Я способна увидеть в ней другое, ваше восхитительное соборы, ваши пожертвования в искусство, ваши замечательные медийные ресурсы. Я признаю Андрея Кураева уже сейчас с осторожностью, но тем не менее мы все вышли из его книг. Но вы упустили свой шанс, вы слишком жестоко и серьезно нас обманывали. Поэтому сейчас мы должны начать все сначала. Мы в своей единой церкви, вы должны переосмыслить свою роль. И ненависть не стоит. Отлично, когда-нибудь все пройдет, когда-нибудь мы друг друга простим. Но сегодня, чем больше будет сопротивления, вот что сейчас происходит? Киевский патриархат в церквях молится за Варфоломея, за начинание дела Порошенко и за единую поместную церковь. а какие молитвы возводятся у вас в храме Христа Спасителя буквально со вчерашнего дня об искоренении распри и неустроении дел в Украине. Молится патриарх Кирилл: «Господа, святейший патриарх, мы устали от вашей святейшей лжи. Это вы сейчас источник нашего нестроения, наших как бы чего-то такого. Вот. Не надо обожествлять Триединую Русь. Территории некогда империи не могут быть, знаете, источником поклонения какого-то. Вот. Поэтому простите меня за эмоциональность. Я знаю, что я не имею на это права. Я знаю, что я должна продуцировать больше любви. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на ситуацию и глазами контрагента, и глазами ваших визави, и глазами Бога. Наше поколение ждет этого 27 лет. А поколение, может быть, от нашей государственности ждет этого столетия. И почему нет? Если все другие страны могут совмещать национальную идею и благодать, почему мы не можем? Вот скажите, почему мы не можем?
Спасибо. У нас на связи Роман Лонкин, социолог религии, ведущий, ну, сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Роман, вы какой точки зрения придерживаетесь?
Я придерживаюсь той точки зрения, что, собственно, очень естественна позиция как представителя украинской власти по поводу того, что вот необходима единая православная церковь и национальная церковь. Это, собственно, со времен Кучмы еще развивалась идея и особенно укрепилась во времена Ющенко и сейчас Порошенко. Но дело в том, что совершенно естественно мысль о том, что надо сохранить единство как бы русского православия, условно русского, вот, то есть Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И, собственно, как человек, живущий в России, я знаю, что украинская часть русского православия, собственно, всегда обогащала нашу церковь и как бы духовно, культурно, и представители украинского православия всегда как бы наполняли и служили на территории России. У нас и среди духовенства, и православного, и протестантского большинство как бы составляет выходцы с Украины. И поэтому потерять вот эту украинскую территорию для московского патриархата — это, конечно, большая трагедия. Но в современных условиях украинские политики, в общем-то, делают как бы все, совершая какие-то хаотичные движения, они делают все для того, чтобы вот такого единства не произошло, как-то не парадоксально. Потому что они совершают совершенно, в общем, нелогичные действия, скорее как бы раздувая конфликт, чем вот создавая некую вот такую платформу для единства. Потому что все вот эти заявления, обращения, значит, Порошенко и представителей Верховной Рады, кроме оппозиционного блока, это, конечно, нарушение вообще всех церковных правил, мыслимых и немыслимых, и, соответственно, о чем московский патриархат и его представители, ну, совершенно резонно заявляют. Потому что все-таки Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она подчиняется патриарху Кириллу и патриарху Варфоломей, что уже очевидно. Он заявил, что не может как бы действовать через голову Москвы. И, в общем, дал довольно туманный ответ насчет того, что все православные церкви должны решать этот вопрос. То есть получается, что это на каком-то опять все православном соборе должно решаться, куда, естественно, на московский патриархат не поедет. Вот. Я думаю, что все-таки это стремление поддержать вот такую политическую дискуссию и конфликт, может быть, посеять раскол внутри Украинской Православной Церкви, где есть там пророссийские, вот антироссийские силы и так далее. Но и также это один из элементов и построения национального украинского государства, и, собственно, противостояние в рамках российско-украинского кризиса. И стремление показать, что вот мы должны полностью как бы оторваться от этого русского мира. Но я как раз вот всех призываю разделять позицию российской власти и позицию московского патриархата и лично патриарха Кирилла. И это совершенно разные позиции, потому что патриарх Кирилл все-таки отказался вообще от какого-либо вот давления на Украинскую Православную Церковь. Он не упоминает вообще уже давно вот этого определения «русский мир», чтобы не раздражать украинскую часть своей паствы. То есть и здесь было принесено как бы в жертву масса вот разных моментов для того, чтобы сохранить украинское православие в рамках Русской Православной Церкви. И я думаю, что так, вот учитывая ситуацию и, собственно, выкручивание рук митрополиту Ануфрию вот по поводу вот этого единого православия, я думаю, что ситуация на самом деле не изменится.
Угу, спасибо большое. Давайте послушаем Александра Рудакова, руководителя экспертного совета Всемирного Русского Народного Собора. Александр, какой из точек зрения вы готовы придерживаться?
Знаете, я бы поспорил с теми, кто утверждает о том, что предоставление автокефалии – это вопрос, тесно увязанный с политическими проблемами и политическими нюансами. Давайте посмотрим, как решался вопрос автокефалии в 20 веке. К примеру, в 1943 году Грузинская православная церковь получила автокефалию от Московского патриархата. Однако Константинопольский патриархат признал ее почти 50 лет спустя, в 1990 году. В 1970 Русская Православная Церковь Московского Патриархата даровала автокефалию Православной Церкви в Америке, которую Константинопольский Патриархат опять-таки не признает. Согласитесь, что оба эти прецедента, они не известны широко в сфере пространства политических комментариев. Это чисто внутрицерковная история. Точно так же не является широко известным и политически ангажированным спор между Иерусалимской патриархией и Антиохийской из-за юрисдикции приходов в Катаре. Поэтому далеко не все конфликты такого рода носят политический характер. Если же начнется их политизация, то православное единство, единство православных церквей без всякого сомнения будет разрушено, потому что границы государств, они порой меняются быстрее, чем границы церковных юрисдикций. Вы знаете, что происходит сейчас в Македонии, в Черногории, где также мы являемся свидетелями создать новые религиозные образования, которые хотели бы отколоться от сербской православной церкви. Мы знаем об очень сложном и непростом статусе самого Константинопольского патриархата в Турции, на территории которой находится резиденция патриарха Варфоломея. Вы знаете, турецкое правительство не признает Константинопольский патриархат Вселенским. Вы знаете, какая непростая ситуация, опять же, вокруг Абхазии и Южной Осетии, территории которой, приходы которой Московский патриархат признает канонической территорией Грузинской православной церкви. Если под давлением политических обстоятельств, вне всякого сомнения, заявление Порошенко – это политический акт, который имеет мало общего с религиозными потребностями, с религиозными запросами. И давайте не будем забывать, что через год у господина Порошенко президентские выборы. Положение его политическое достаточно шатко, уровень жизни ухудшается, в экономике проблемы. И, очевидно, он заинтересован выйти на избирательный марафон с каким-то хлестким идеологическим демаршем, которым, видимо, могут стать вмешательства в церковные дела. Поэтому я думаю, что необходимо ясно отдавать себе отчет. Мы имеем дело не просто с политическим шагом, а с очень опасным политическим шагом, который может в перспективе подорвать единство православных церквей. Ответ Константинопольского патриархата, безусловно, носил протокольный характер. Там ответили, что ваше предложение рассмотрено, и мы будем советоваться со всеми церквями, которые составляют сообщество канонически признанных православных церквей. Однако сам факт такого расплывчатого ответа, он, безусловно, осложнит, на мой взгляд, ситуацию с правами верующих на Украине, потому что международные организации, правозащитные организации, они неоднократно констатировали нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Спасибо. Прежде всего, со стороны парамилитарных формирований, со стороны экстремистских групп, и даже решения украинских судов, которые принимаются зачастую в пользу приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, они не исполняются.
Да, спасибо. Александр, слово Сергею Чепнину.
Да, ну вот вы знаете, я бы несколько тезисов хотел прокомментировать вот из тех комментариев, которые прозвучали. Ну, во-первых, Александр прекрасно совершенно дал панораму такого глубочайшего административного кризиса в православии. И действительно отношения в самых разных регионах между епархиями, там, отколовшимися епархиями и поместными церквями, от которых они откололись, там, Черногория, Македония, Абхазия, неурегулированный статус Американской православной церкви, проблемы диптихов, проблемы дарования этой автокефалии как таковой, по которой церкви не смогли договориться. Все это говорит о том, что мы находимся вот мы, православные, как бы православные церкви, церкви как административные структуры, находятся в очень глубоком кризисе. Этот кризис связан прежде всего с церковным законодательством, с канонами церкви, которые, с одной стороны, считаются незыблемыми, а с другой стороны, практически все они, как бы, ну или, по крайней мере, их основная конфигурация сложилась в Византийской империи. И если мы их признаем, неминуемо роль Константинопольского патриарха является ключевой. И никакие другие патриархи, никакие другие главы церквей, какими большими, богатыми они бы ни были, они все равно не могут вести как бы серьезную самостоятельную игру, потому что Константинопольский патриарх является первым среди равным, обладает первенством чести среди всех православных патриархов, митрополитов, епископов и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге его слово и его решение будет финальным решением. И я опасаюсь, ну или даже как бы сказать, нет, я даже довольно безразлично отношусь к тому, какое решение в итоге примет патриарх Варфоломей, как он это решение оформит, но совершенно очевидно, что это решение будет приниматься в новой совершенно ситуации. Во-первых, патриарх Варфоломей – это все-таки патриарх, ну, условно скажем, как бы Европы и Западной Европы. И он не может не учитывать, и, безусловно, он учитывает, и, может быть, даже в первую очередь учитывает осложнившиеся отношения России и Западной Европы. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, он обижен, наверное, как бы это самое правильное слово, на патриарха Кирилла, вместе с которым он много лет доготовил Всеправославный собор. Этот собор был намечен на июнь 2016 года. И патриарх Кирилл активно, энергично участвовал в подготовке этого собора, а потом отказался на него приезжать. Ну, кроме того, что это свидетельство, опять-таки, вот о кризисе православия, это еще и пощечина лично патриарху Варфоломею. И поскольку Константинопольский патриарший престол все-таки имеет историю в 1500 лет, а московский всего лишь в 500, то константинопольские патриархи умеют ждать. Они не отвечают сразу. Они выдерживают паузу, они готовятся. И то, как сейчас прозвучали слова об автокефалии, говорят об очень серьезных намерениях не только Порошенко. А здесь действительно я опять-таки согласен с господином Рудаковым, что это надо рассматривать в рамках начала предвыборной кампании Петра Порошенко. Ничего как бы с Донбассом он решить не может, ничего с Крымом он решить не может, экономические вопросы он решить не может. Ему нужно предъявить какую-то большую, красивую, решенную проблему. И не исключено, что решение проблемы автокефалии Украинской Церкви станет главным политическим вопросом, который Порошенко будет решать в ближайшие месяцы, как бы вот в это время оставшееся до выборов. Возможно, он нашел в лице патриарха Варфоломея не просто патриарха, который понимает проблему. Собственно, об этом патриарх Варфоломей говорил довольно много, что он озабочен ситуацией на Украине и не раз публично выражал эту озабоченность, но и союзника, потому что видно, что проблема православия на Украине не решается, она заморожена. И ресурсы у Русской Православной Церкви, у патриарха Кирилла решать какие-либо вопросы на Украине на сегодняшний день нет. Он персона нон грата, он въехать на Украину больше не может. И поэтому, конечно, падает роль Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в публичной жизни, в публичном пространстве. Растет роль патриарха Варфоломея и растет возможность государства влиять на религиозную ситуацию. Это совершенно очевидно.
Сергей Сергеевич Бычков, вопрос туда. Как вам кажется, возрастают ли шансы на получение Украинской Православной Церкви автокефалии?
Конечно, все предшествующие выступающие, они как-то немножко отстают от происходящих событий. Дело в том, что Синод Вселенского Патриархата, он уже создал комиссию. Комиссию это возглавляет митрополит Иоанн Сизиулос Пергамский. Это единственный среди православных самый известный богослов, самый весомый. И очень примечательно то, что в состав этой комиссии не входит митрополит Гальский Эммануил, который, в общем-то, сторонник Москвы. То есть практически мы сегодня стоим уже как бы перед свершившимся фактом, и нам только остается ожидать, может быть, неделю, может быть, несколько дней, когда комиссия вынесет свое решение. Я хотел бы напомнить, основную причину того, что делегация Русской Православной Церкви не приехала на Крит. Дело в том, что, исторически сложилось так, что автокефалию мог даровать только Вселенский Патриарх. И этот вопрос был краеугольным. А здесь Сергей Чепнин напомнил о том, что в обход Вселенского Патриарха были дарованы две автокефалии Грузинской Церкви, которая потом была спустя полвека признана Константинополем, и Американской Церкви, которая, Константинополь не признает до сих пор. Потом я хотел бы напомнить еще одну очень важную часть. Несколько цифр. Русская Православная Церковь – это примерно 25 тысяч приходов. Из них 12 тысяч приходов – это приходится на Украину. Можете себе представить, если Украинская Церковь получает автокефалию, и она становится самостоятельной, то есть Русская Православная Церковь перестает быть самой многочисленной и самой серьезной среди православных церквей. Это, конечно, огромный такой тяжелый удар для Русской Православной Церкви, поэтому мы не слышим комментариев ни со стороны отдела внешних церковных сношений, ни со стороны ее председателя. То есть для них эта новость, она просто парализовала их. И примечательно то, что они не принимают участие в сегодняшнем круглом столе. Поэтому события развиваются стремительно. Рассуждать о предвыборной кампании Порошенко – это дело десятое. По сути дела, мы стоим действительно перед событием, которое вот-вот уже станет явью.
Спасибо, Лане Самохваловой. Слово, как вы считаете, уже вопреки даже вашим и каким-то еще чьим-то усилиям, можно говорить о получении автокефалии Украинской Православной Церкви?
Вы знаете, у вас такая... Я, наверное, первый и, скорее всего, последний раз на вашем эфире, потому что я надеялась, что смогу поговорить со своими собратьями из Московской Патриархии, из Православной Церкви, из РПЦ. В результате я выслушала целый парад идеологических штампов людей, за исключением разве что Сергея Чепнина, от людей, которые пытаются изо всех сил, не успевают за временем, пытаются совершенно агрессивную политику РПЦ оправдать в наших глазах и пытаются, необъективный анализ, абсолютное непонимание и нежелание посмотреть на нас глазами Бога. Поэтому больше я к вам не приду. Но я хочу сказать, что мы уйдем. Это воля Божия, мы об этом всегда молимся. И поэтому, скорее всего, надо, чем быстрее вы это примете, тем будет лучше для вас, и тем может быть легче нашим внукам, нашим правнукам будет начать диалог. Потому что, в принципе, православные страны должны дружить. Всего вам хорошего, раскланяюсь. остаемся с миром и каждый со своей мечтой.
Спасибо большое, Лана, что вот в таком миролюбивом тоне закончили. Давайте тогда дадим слово Роману Лункину, социологу религии, ведущему научному сотруднику Института Европы. Мы, конечно, сожалеем, что Лана так покинула нас. В общем, ну, вы, очевидно, со своими единомышленниками можете в другом месте поговорить. У нас здесь такой несколько с уклоном в дискуссию разговор. Роман, как вы считаете, у нас такое получилось, что ли, односторонний разговор, я не пойму. И мне так не показалось, вам слово.
Ну, по-моему, все основные мнения представлены, в общем, довольно многосторонние. Есть, то есть в рамках нашего разговора вот есть и исторические ракурсы по предоставлению автокефалии и, собственно, как бы церковно-каноническая, политическая оценка событий. У меня надежда на то, что Украина все-таки останется таким примером религиозной свободы и свободы совести, вот каким она всегда была для России. Даже в советское время в Украине было больше намного свободы для верующих и для всех церквей самых разных юрисдикций, самых разных конфессий. Но так сложилось, что в начале 90-х годов в Украине появилась автокефальная церковь, Киевский патриархат, наряду с Украинской православной церковью Московского патриархата. И появилась конкуренция между православными юрисдикциями. Сейчас получается, что Порошенко, да и не только Порошенко, и вот многие руководители украинского государства, они, в общем, как все представители власти, они не избегают искушения вмешаться и во внутрицерковные дела, то есть внутрь Украинской православной церкви Московского патриархата, и поиграть на этих противоречиях между разными юрисдикциями. А, собственно, российско-украинский кризис 2014 года, он привел к обострению всех этих трений между разными церквями. И, естественно, что Киевский патриархат во главе с патриархом Филаретом в рамках данной политической ситуации, в общем, оказался немного более востребованным, чем раньше, поскольку все-таки риторика патриарха Филарета об агрессии России и так далее, она больше соответствовала и соответствует политическому моменту и противостоянию с Россией, которое сейчас происходит. И именно поэтому все эти переговоры по поводу единого православия и о том, чтобы Украинская православная церковь была единой, соединилась. Но соединилась это не значит с греко-католиками, это значит, что часть маленькая автокефальной церкви и Киевский патриархат. То есть для патриарха Филарета это, безусловно, звездный час и стремление как-то нарастить свою мощь и политическую, и церковную, и какие-то приходы приобрести. И в этом, конечно, есть, часть Украинской православной церкви, безусловно, видит в этом определенную опасность, поскольку, несмотря на все недостатки и то, что позицию митрополита Ануфрия считает довольно слабой и аполитичной, в такой острый политический момент, который сейчас есть. Но дело в том, что Украинская православная церковь Московского патриархата является сейчас, объективно говоря, церковью, в которой есть самые разные силы. И антироссийские, и пророссийские, и благословение бойцов АТО, и более умеренные. То есть по факту это церковь, которая уже является национальной, объединяет разные части Украины. А объединение разных частей Украины, в том числе мировоззрение единой церкви, это как раз вопрос будущего, но не ближайшего будущего, как показало, собственно, и решение Вселенского патриархата. Я думаю, что комиссии и эти туманные ответы, это шаг Вселенского патриархата в сторону украинской власти. Но при этом он немного обнадеживает, но на самом деле я думаю, что никакого решения в ближайшее время и в июле этого года принято не будет.
Угу. Слово Александру Рудакову, руководителю экспертного совета Всемирного Русского Народного собора. Александр, как вы считаете, близок уже час решения, или как считает у нас Роман Лункин еще далеко до окончательно.
Я соглашусь с Романом. Думаю, что решение будет не принято ни в июле, ни в ближайшие месяцы и даже годы. Потому что последствия этого решения для Константинопольского патриархата, в том случае, если Константинопольский патриархат решит сделать какие-то шаги, которые идут вразрез с каноническими нормами, они окажутся достаточно болезненными. Престиж Константинопольского патриархата, его амбиции, его претензии на особую роль в православном мире, они как раз и базируются, как это уже говорилось, на византийских канонах, на канонических традициях. И если Константинопольский патриархат через них перешагнет, а в случае с Украиной это, безусловно, будет так, то он рискует подрубить сук, на котором сидит. И это будет очень большой проблемой для Константинопольского патриархата. Поэтому я думаю, что священначалие Константинопольского патриархата достаточно консервативное, достаточно здравомыслящее. И какими бы ни были сложными взаимоотношения ее с Московским патриархатом, с Болгарской патриархией, я думаю, что на такие рискованные шаги они, безусловно, не пойдут.
Спасибо, Александр. Вы согласны с ним, Сергей?
Вы знаете, я вот слушаю нашу дискуссию и понимаю, что важно сказать вот о чем. Национализм – это зло. И этой болезнью, как бы этим злом, заболела православная церковь. Не сейчас, не в последние годы. Довольно давно. Но мы видим вот этот парад национальных церквей, потому что ведь ситуация простая. Если национальное государство, где есть православное большинство, стремится к самостоятельности, оно стремится к этой самостоятельности в том числе и в церковной жизни. Я не ошибусь, если скажу, что вопрос об автокефалии, уже поставленный на Украине, в общем, стоит на повестке дня и в Белоруссии. И хотя Белоруссия гораздо ближе и культурно, и по всем обстоятельствам нашей жизни, как бы, так сказать, к России, тем не менее, там тоже уже есть своя национальная идентичность. И вот я бывал довольно много в прошлом году в Белоруссии, и я слышу разговоры о более мягком, о аккуратном, но тем не менее, как бы сказать, о поиске путей автокефалии белорусской, о начале поиска путей в Белоруссии. Единственное главное препятствие, которое сейчас есть на этом пути, это, конечно, кадровая политика патриарха Кирилла, который ставит своих людей, как бы, ну, он приблизительно ведет себя так же, как президент, расставляет, как бы, на наиболее, как бы, проблемные регионы, как бы, так сказать, верных себе людей.
Если в Казахстане, бы, я знаю, то же самое.
Если бы, как бы, так сказать, если бы епископат был местный, то, как бы, вот это движение в сторону автокефалии в Белоруссии было бы, наверное, более очевидным. Но, собственно, это тоже вопрос сравнительно недалекого будущего. Вот, а то, что касается Украины, мне кажется, ситуация новая, совершенно новая. Вот все разговоры, как бы, о возможной автокефалии в прежние годы были значительно менее серьезными, чем сейчас. Не знаю, как бы, сказать, не решусь сказать, идет ли отсчет на недели и месяцы, или, может быть, это будет там год или два, но все процессы невероятно ускорились сейчас. И я вижу, что возможность, как бы, потенциальная возможность для того, чтобы Константинополь каким-то своим решением, подкрепленным ли древними решением, как бы, единством решения древних патриархатов, которые всегда солидарны с Константинополем, или это будет какая-то иная формула,
ну, гадать не стоит, надо посмотреть. Но я считаю, что очень важно, чтобы Русская Православная Церковь сейчас не загнала себя в идеологический тупик русского мира. Да, конечно, Рудаков сказал, что уже не используется практически понятие русского мира. Ну, любопытно, что один из центров, где этот термин как бы вырабатывался и шлифовался, это как раз Всемирный Русский Народный Собор. Так вот, русский мир как инструмент soft power, как бы мягкой силы, не состоялся. Он в итоге превратился в инструмент такого имперского давления со стороны России и вызывает раздражение как бы во многих странах, как бы практически везде за пределами России.
Сказал бы, то есть это было навязано искусственно и совершенно.
Но на Украине как бы проблема еще и в том, что во имя русского мира убивали людей. И
вот
когда
молодых
ребят привозят во все города как бы Украины, и священники Московского патриархата отпевают этих ребят, убитых во имя русского мира, конечно, отношение Украины и православных на Украине к Русской Православной Церкви не может во многих случаях никак не может оставаться доброжелательным. Для них это боль, для них это трагедия. Мы это плохо видим. Вот я, судя по как бы реакции многих православных, я вижу, что для нас как бы вот эта война на Украине во многом игрушечная. Мы не можем себе представить, что убиты тысячи людей. Тысячи как бы молодых ребят убиты. И с религиозной точки зрения, это война между православными. Как православные могут убивать православных, как они могут этим гордиться, как они могут приступать к таинствам после этого. Почему, убивая православных, когда добровольцы убивают так называемые православных с украинской стороны, почему их никто не отлучает от причастия? Почему церковь так терпимо, так спокойно, да что там, доброжелательно относится к убийству православных, к убийству членов своей церкви? Это открытый вопрос. Мне кажется, вот это оправдание насилия, которое сейчас так характерно для Русской Православной Церкви, это и углубляет пропасть между верующими, между православными в России и на Украине. Это страшная беда.
Вопрос Сергею Бычкову. Усугубляет ли вот этот раскол военное противостояние между нашими государствами? Как вы считаете, Сергей Сергеевич?
Я думаю, что, наверное, это да, но я бы хотел, как христианин, напомнить слова Христа, который сказал: «Да будут все едино». Я стараюсь как бы немножко отрешиться от политики, а понять, что двигало президентом, Верховной Радой. Вот. И действительно, в первую очередь, это объединить всех. И надо ведь заметить, что митрополит Ануфрий, которого вот в нашей передаче поминают не очень добрым словом, он в декабре на архиерейском соборе выступил с речью, где поставил опять вопрос перед архиерейским собором о том, что да, на Украине ситуация настолько тяжелая, настолько острая, что он просит, чтобы автокефалия была дарована. Хотя, как это ни парадоксально, Томас, патриарх Алексея II, который был дарован в 90-м году, он как раз даровал Украинской Церкви автокефалию, потому что там в этом томосе написано, что Украинская Церковь является независимой и самостоятельной. Это перевод с греческого слова «автокефалия». Но, к сожалению, у епископата, ни у митрополита Филарета, нынешнего патриарха, ни у покойного митрополита Владимира Сабадана, ни у нынешнего митрополита Ануфрия нет канонического сознания взять, прочесть этот томос и понять, что эта автокефалия дарована. Может быть, они считают, что автокефалия, если она дарована московским патриархом, то она недействительна. Но тогда я думаю, что, наверное, константинопольский патриарх подтвердит этот томос.
Ну, да это Бог. Дадим слово Александру Рудакову. Как вы считаете, вот в рамках вот этих вот нынешних переговоров и нынешнего этапа вот, представление, переговорное представление автокефалии удастся продвинуться переговаривающимся сторонам?
Вы знаете, я думаю, что продвижение возможно тогда, когда гражданский конфликт и политическое противостояние, ну, по сути дела, гражданская война на Украине закончится миром, и когда в стране наступит национальное примирение. Я думаю, только в такой ситуации религиозные люди, верующие люди, они могут ставить и успешно решать вопросы канонического устройства, тем более вносить в него какие-то новшества. До тех пор, пока в стране идет война, до тех пор, когда градус ненависти зашкаливает, когда неканонические религиозные структуры, они используют язык ненависти по отношению к канонической церкви. До тех пор, пока каноническую церковь прессуют, я не могу другого слова найти или добрать, силовые структуры Украины. Последнее, вы помните заявление о том, что возбуждено дело из-за того, что монахи одного из крупных монастырей не те молитвы возносили, не того содержания в 2014-2015 году. Вот до тех пор, пока это все будет продолжаться, я думаю, вопрос о каком-то мирном, духовно осмысленном, канонически осмысленном решении той ситуации, о которой здесь говорилось, что он просто не может стоять на повестке дня. И если такие решения будут приняты, то это будут не церковные, не христианские и не религиозные решения.
Ну, Лункину слово, как вы считаете, удастся ли, вот, не прибегая к силе оружия и к насилию в целом, решить этот вопрос, как вы считаете?
Ну, я думаю, что вот в конце концов этот вопрос и будет решен совсем не насилием, а тогда, когда, ну, действительно украинское государство стабилизируется, перейдет к действительно здоровой демократической системе, когда будет другое правительство, другая власть, потому что украинская православная церковь, собственно, не хочет в рамках такого объединения с другими юрисдикциями, более, так скажем, националистически настроенными, стать как бы зависимой от власти, стать единственной такой титульной традиционной конфессией и попасть в ту или иную зависимость от государства, вот так же, как часто это бывает с Русской Православной Церковью в России. И ведь сейчас Украинская Православная Церковь абсолютно независима и максимально независима. И для этого патриарх Кирилл сделал очень многое. То есть была и принята отдельная глава в рамках устава, и разрешено не поминать патриарха Кирилла, как бы негласно, и приставка «Московский патриархат» уже не используется. То есть сделано вообще вот максимально для того, чтобы украинское православие осталось. И еще один интересный момент. Дело в том, что Русская Православная Церковь, в общем, хорошо подготовилась к этой ситуации, поскольку в результате гаванской встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла было принято заявление. В нем отмечалось, что единственной канонической церковью в Украине является Украинская Православная Церковь. И поэтому патриарху Варфоломею будет очень сложно принять это решение, даже если бы он захотел. Патриарх Варфоломей действует так, чтобы сохранить отношения со всеми юрисдикциями на территории Украины. И, собственно, и до этого, и сейчас, и в будущем. Я думаю, что представители Константинополя будут вести переговоры и встречаться и с Киевским патриархатом, несмотря на то, что мы его не признаем и считаем неканоническим. И движение к независимости и изнутри Украинской Православной Церкви, оно, безусловно, будет продолжаться. Но для самой Украинской Православной Церкви выгоднее остаться вот в таком как бы состоянии конкуренции, что ли, с другими юрисдикциями, поскольку УПЦ Московского патриархата все равно является крупнейшей. А вот в Белоруссии, например, церковь действительно православная одна, и там, мне кажется, даже легче получить вот эту автокефалию от московского патриархата. Но, правда, зачем, непонятно пока. Вот, так как это все равно как бы самоуправляемая церковь. А Украина для того, чтобы остаться с церковью, которая объединяет народ, вот как правильно было сказано, что все-таки в конфликте участвуют православные против православных. Поэтому я считаю, что здесь-то как бы отлучать некого. Нужно вот решать вот все и раскручивать весь этот как бы сложный клубок проблем без отлучения, без проклятий.
Да. Как вы считаете, Сергей, может ли вот бескровно и бесконфликтно закончиться вот этот виток переговоров, или все-таки туда вмешаются вот, так сказать, звуки оружия, которые омрачают отношения между Россией и Украиной?
Ну, знаете, конечно, наверное, было бы хорошо, если бы все решалось, как бы сказать, в спокойной, мирной, дружелюбной как бы обстановке, если бы царил всеобщий мир, радость и ликование. Вот сейчас пасхальное время, пасхальное ликование общее было бы. Но война есть война, она продолжается не первый год. И это, конечно, очень серьезный фактор, который отталкивает Украину от России. И, к сожалению, церковь в этой ситуации не смогла, хотя несколько, конечно, жестов ярких, в том числе и политических жестов, патриарх Кирилл сделал, не пришел в Кремль на заседание, где было объявлено о включении Крыма в состав России, остались крымские епархии в составе Украинской церкви. Но, тем не менее, вот в нынешней ситуации этого совершенно недостаточно. И вот этот фактор войны, он, конечно, повлиял на отношения церквей. И самое главное, на отношение людей, как бы, так сказать, на отношение православных на Украине к России. И этот фактор войны будет очень важным в определении дальнейшей судьбы православия на Украине. Ведь до последнего времени, до войны, собственно, до 2014 года, была удивительная ситуация. Еще был жив митрополит Владимир, обладавший огромным авторитетом на Украине и среди политиков, и среди простых верующих. Так вот, когда говорили «Украинская православная церковь», имели в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата. После 2014 года ситуация изменилась. Теперь, когда говорят «Украинская православная церковь», чаще всего имеют в виду Киевский патриархат. А про Московскую церковь, так и говорят, Украинская православная церковь Московского патриархата, всегда добавляют. И это, конечно, серьезнейший сдвиг в обществе. Да, его тоже можно назвать идеологическим, безусловно. Но вот мне кажется, что сегодня в жизни и России, и Украины православная идеология играет большую роль, чем, собственно, вера во Христа. И это главная проблема. Мы христиане, потому что мы следуем православной идеологии, или потому что живем по Евангелию? Вот это главная проблема.
Да, давайте мы эту тему будем продолжать. Я думаю, что она так быстро не закончится. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех.